середины дня 24 августа 1812 года. Деревня Шевардино затянута густым непроглядным дымом. Если глаз не жалеть и всмотреться, то за полторы версты видно, как огнем горят русские штыки. Пехота наша, не суетясь, строится в линии. Конницы проносятся эскадронами. Широкое Бородинское поле. Есть где русской души разгуляться. Раздолье какое нынче. До самого горизонта рожь лосится. Поди ж ты, война, а урожай выдался славный. Сполна дарила земля матушка детей своих. Теперь их черед настал, пасть за нее, родимую, если на то воля Божья будет. На Бородинских холмах денно и ночно ратники сооружают редуты и флеши. Русская армия готовится к бою. За горизонтом в клубах пыли, пронзенные лучами склонявшегося солнца, три стальных реки текут в ровном между собой расстоянии. Над перелесками сверкает железный щетины штыков. Русское солнце играет на гранях иноземной стали. Все это идет скоро, но мерно. Французы подступают к Бородину тремя колоннами. Когда все силы неприятельской армии выяснились, заревел редут Шевардинский. Ужили овраги кустарники на правом берегу Колычи. Пули засновали со свистом. Ядра и гранаты стали писывать дуги над головами наступающей армии. Это русское укрепление, русские стрелки. Это они встретили неприятеля, тянувшегося по большой дороге. От главнокомандующего армии Кутузова поступил приказ задержать противников у деревни Шевардино. Здесь накануне успели выстроить редут с 12 орудиями. Теперь предстояло отстаивать его до последнего, пока вторая армия не возведет укрепление на левом фланге в деревне Симоновская. Командовать защитниками редута назначили молодого, но уже закаленного суворовскими походами генерала Андрея Ивановича Горчакова. На подступах к Шевардино встала стеной легендарная 27-я пехотная дивизия Дмитрия Петровича Неверовского. Ей снова предстояло совершить невозможное. Грудью закрыть армию Багратиона, отразить атаки противника, в два раза превосходящего. Схватка на Шевардинском редуте завязалась жесточайшая. Французы врывались на него дважды, но каждый раз воины Неверовского их выбивали. Пехота бросалась в рукопашную, артиллеристы умирали на своих пушках, но не оставляли позиций. Наполеон обрушил на редут лучшие части Великой армии. Андрей Иванович Корчаков лично повел в бой вторую гренадерскую дивизию. В кровавую штыковую атаку ринулись генералы, солдаты и офицеры. С ними, плечом к плечу, пошли полковые священники в облачениях. Осеняя крестным знаменем солдат перед собою, они шли истинно в страх врагам, геройски. У каждого в глазах сверкала слеза чистой веры, а на лице готовность сразить и умереть. Не помни себя, под убийственным огнем спасали раненых штаб-лекари. Над Шевардино сгущались сумерки. Село горело. Кровавые ублиски пожарища освещали поле боя. Но непрестанно грохотали орудия. Яростные атаки французов шли одна за другой. На крохотном пятачке земли бились насмерть 50 тысяч человек. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала, а ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Шевардинский редут, ближайший к нему лес и овраги переходили из рук в руки. В какой-то момент две большие неприятельские колонны начали движение в тыл наших войск. Но так и не успев перестроиться, они оказались разбиты русскими латниками, закованными в медь и сталь. Это были кирасиры. Настал их звездный час. Малороссийские и глуховские кирасирские полки отогнали колонны французов за деревню Доронина, овладели французской батареей и захватили 5 неприятельских пушек. Уже в кромешной темноте наши кирасиры произвели блестящую атаку и сделали последний удар, особенно удачный. В полночь защитники Шевардина получили приказ Кутузова оставить редут и отойти на главную позицию 2-й армии. Только тогда неприятель смог ворваться на укрепленные валы. Историк Торле писал, кончился этот бой, настолько неравный, что французы понять не могли, как он мог так долго продолжаться. Время удалось выиграть. У села Семеновское ратники успели возвести флеши. Через день они станут передовой всей Бородинской битвы. А Наполеон же понял, насколько жестокое сражение его ждет. Русские будут драться насмерть за каждую пять своей земли. Это не бахвальство и не пустые слова. Подтверждением их стал самозабвенный подвиг дивизии Неверовского, от которой к ночи не осталось и половины. Скоро она лежит вся на семеновских флешах. Но пока орудийная пальба затихла. На Бородинское поле опустилась ночь. Небо расчистилось. Показались звезды. Редкий утицкий лес вмиг потемнел и стал похож на затаившийся в дозоре отряд егерей. Самое время разводить костры на биваках. Больно уж зябко. Осенняя сырость давно пробралась в тоненькие палатки и шалаши. Да и сна ни в одном глазу. Куда там, коли такие дни нынче? Те воины, что поопытнее и постарше, с вечера еще начистили ордена, приготовили мундиры и теперь, хлебнув солдатских щей, сели за письма родным. Коли голову придется сложить, последняя весточка останется. Да и на душе от мысли о доме спокойнее. Бог милостлив, авось удастся еще свидеться. Молодежь же, растянувшись у костров, принялась читать стихи, мечтать и философствовать. А как скажите иначе, если отроду тебе 19 лет и ждет тебя первое в жизни большое сражение? Юный артиллерист Николай Митраевский в сердцах взялся спорить с товарищами о превратностях судьбы и о том, кому суждено остаться живым. Как вдруг сослуживец его, молодой красивый подпоручик, указал на открытую лазейку бивака. «Смотрите, видите ли вы там, на небе, большую звезду? Когда меня убьют, я бы желал, чтобы душа моя переселилась туда». Этот офицер действительно был убит. Но там ли его душа? Пройдут годы, но Митраевский так и не забудет тот случайный разговор на биваке. Однако ж, как только взгляну я на крайнюю звезду Большой Медведицы, так и вспоминаю о юном своем сослуживце. Капитан лейб-гвардии финляндского полка Александр Огарёв не расставался со своим походным дневником. Только ему поверял впечатления минувшего дня, мысли и переживания. Он влюблен и счастливо женат, а совсем недавно стал отцом. «Где ты сейчас, милый друг Варенька и крохотный сынишка?» Для них бьется сердце, о них все мечты и тревоги. «И что же это за сладкая мука такая?» Перебирать в памяти короткие мгновения счастья. Когда они встретятся, наглядятся друг на друга и наговорятся всласть, то долгой, бессонной ночи, уже вместе, прочтут этот дневник, в котором заключено все, чем живо дышал. Поэтому в походе ли, на биваке ли, Александр Гаврилович всегда находил минутку, чтобы занести в него хоть пару строчек. «Мы все сразимся за наше Отечество». За Отечество, столь мною любимое. Я готов пролить за него кровь свою, а если надобно, и умереть. И что есть священнее слово Отечества? И мои солдаты готовы умереть за отчизну нашу, за мать-землю родную. Они знают, за что будут биться. 23 августа 1812 года. Ночью Накануне сражения появилась последняя запись. Сердца наши чисты. Солдаты надели чистые рубахи. Все тихо. Мы долго с Митьковым смотрели на небо, где горели светлые огни. Звезды. Через несколько часов капитан Огарев отважно командует цепью егерей на Утесском кургане. Будет тяжело ранен. Заказанный в сражении мужества, Кутузов лично представит его Георгиевскому кресту 4-й степени. Но награду свою герой получить не успеет. Ранение окажется роковым. В памяти о молодом офицере Александре Огареве останется скромный обелиск на Бородинском поле и трепетные строчки дневника. Обыкновенного восторженного корнета Глуховского кирасирского полка Павла Петровича Воронцова-Вильяминова не узнавали сослуживцы. До того он был молчалив и сдержан. Сегодня при Шевардино глуховские кирасиры дрались до глубокой ночи. Да так дрались, что сам главнокомандующий диву давался. Наши-то делали чудеса, особливо кирасиры, и взяли французских 5 пушек. Корнет Воронцов-Вильяминов совсем еще мальчик. Вдруг оказался в самом пекле боя. Еще накануне он воображал себе бешеный и пьянящий восторг атаки. Тот миг, когда звенят кирасирские палаши, визжат пули, кони шибаются на скаку. Гром, крики. Господи, как должно быть жутко и здорово это. А нынче в битве увидел совсем другое. Ядра и картечь сотрясали воздух, пролетали вихрями, на ходу калечив всякого живого. На глазах целые полки таяли под адским огнем батарей. Земля гудела и стонала вместе со сраненными своими защитниками. Еще утром лихой майор Бахтияров все хвастался, что, мол, заговоренный, секрет знает. И пули его не берет. А теперь вот контуженный лежит. Да что там, коли сам наш кавалерийский командир, генерал-майор Сиверс, с 5 пулями в боку в строю остался и с корпусом. А шеф полка, полковник Толбузин, скончался на руках глуховцев от жестокой раны. Прямо на редуте умирали 1000 воинов. Особенно много убитых лежало во рвах и на валах. Помочь им было уже нечем. Выходит, кончились восторги. Сражение вовсе не романтическое приключение, а сущее кровавое побоище. Сейчас, когда полк наконец-то встал на ночлег, совсем не хотелось мечтать, как прежде, острить, благорить. Спи бы водиться, да упасть прямо на эту сырую и холодную траву. Закрыть глаза и забыться, заснуть до самого рассвета. А там придет другой день. Станет ли он страшнее нынешнего, один Бог ведает. На биваках догорали последние костры. Уже светало. Где-то на горизонте разлилась красавица заря. Только к утру смолкли голоса и звуки. На растревоженную землю вдруг сошла тишина. До того сейчас странное, что показалось, будто время застыло. Будто нет войны и человеческих страстей. Нет настоящего, нет грядущего. Есть только небо. И бескрайнее это поле. Да гусарская гитара, что поет, переливается далеко за оврагом.
Та-ра-да-ра-дам, пам-пам-пам-пам, та-ра-да-ра-дам, пам-пам-пам-пам, та-ра-да-ра-да-ра-дам, па-дам. Пам-пам-пам-пам-пам, на-ра-да-ра-да-ра-дам, пам-пам-пам-пам, та-ра-да-ра-дам, пам-пам-пам-пам, та-ра-да-ра-да-ра-дам, па-дам. Вино не застоится в погребах, от сапога не потвыкнет стремя, вкус жизни на ветреных губах мы чувствуем во много раз острее. И чтоб закрыть дорогу подлецам, стремящимся проникнуть в наше братство друзей. Мы выбираем по сердцам и по уменью пить, любить и драться. Вращается фортуны колесо, то бешено, то медленно и чинно. Как трудно разглядеть ее лицо, когда так часто видишь только спину. Отечество презренные враги, охота ль вам изведать нашу силу? Не делайте поспешные шаги, и наш совет: не трогайте Россию. Нас вновь пленяет боя круговерть, своим аршином наш уклад не мерьте. Мы живы, слава Богу, ну а смерть, что за печаль, нам некогда смерть. Хрусталь звенит, и золото, и медь, и жизнь грош цена в безумном мире. Но кто-нибудь опять за нашу смерть себе добавит крестик на мундире. И сталь звенит, и золото, и медь, и жизнь грош цена в безумном мире. Но кто-нибудь опять за нашу смерть себе добавит крестик на мундире. Пам-пам-пам-пам, тара-дара-дара-дам, пам-пам-пам-пам, тара-дара-дам, пам-пам-пам-пам, тара-дара-дара-дара-дам, падам.
Продолжение следует. В программе прозвучал фрагмент песни, посвященной Денису Давыдову и его друзьям, замечательного крымского поэта, музыканта, историка и актера Константина Фролова. Были использованы воспоминания, дневники и письма участников Шевардинского и Бородинского сражений. Над передачей работали автор и ведущая Мария Веснина, звукорежиссер Анна Кузнецова. До новой встречи!
Пам-пам-пам-пам-пам, на-ра-да-ра-да-ра-дам, пам-пам-пам.